Друзья, приветствую, меня зовут Дмитрий Еловский. Давайте вместе подводить итоги этой недели. Это программа «Чисто конкретная политика». И, как всегда, Владимир Борисович Пастухов в нашей виртуальной студии. Владимир Борисович, рад вас приветствовать. Здрасте.
Здрасте, Дмитрий. Я знаю, что вы подготовили сюрприз, поэтому вам слово.
Да, у нас сегодня последний выпуск этого лета, и я предлагаю подвести итоги этого сезона, собрать портфель, купить гладиолусов и понять, чего ждать еще от ближайшей осени. Вот я бы хотел понять, как это лето изменило мир, изменило войну, изменило Россию, изменило Украину. Давайте попробуем пройтись по основным каким-то реперным точкам и понять, что же нового. Вот я бы начал, наверное, с такого, ну, капитанского очевидного, наверное, да. По-моему, Украина научилась переносить войну с своей территории на территории России. Об этом говорит и упрямая статистика. Увеличилось количество ударов вглубь России, увеличилось количество дронов. Раньше 300 в день, сейчас 1000 в день. Ну и, конечно, весь тот ущерб, который украинские войска наносят как топливной инфраструктуре Российской Федерации, так и логистическим компаниям, частным, были Wildberries, стал Озон. Вот я у вас хотел спросить, насколько, по-вашему, это важно, насколько это меняет картину войны, Украина перенесла войну в Россию тоже.
Вы знаете, я, наверное, сломаю вашу игру. Поскольку вы мне задали вопрос заранее, что я думаю об итогах лета, и задали это чуть-чуть заранее, у меня было время подумать, то я вдруг в какой-то момент понял, что самое главное, когда подводишь какие-то итоги, это приоритизация и самоограничение. Ну, потому что очень трудно. И я для себя как бы выстроил в приоритетах, что я считаю главным в этим летом. И то, о чем вы сказали, оно, в общем, идет под номером 3. Поэтому, с вашего разрешения, я пройдусь немного вот в порядке, в котором я себе увидел главное. Так будет какая-то логика. И дальше мы посмотрим, совпадают наши логики по приоритетам или нет. Вот для меня главным итогом этого лета является провал Соединенных Штатов Америки в Персидском заливе. Я понимаю, что мы живем в наших деревнях, а не в чужих. И нам кажется, что то, что происходит близ наших деревней, безусловно, является главным событием человечества. Но, к сожалению, это не так. И, к сожалению, мы зависим от других главных событий, которые происходят далеко от нас. Соединенные Штаты Америки являются мощнейшей державой современности. И все, что происходит с ними и вокруг них, к сожалению, оказывает колоссальное влияние на окружающий мир. И с моей точки зрения, это лето показало, что таки да, Трамп всегда дает заднюю. Никто не мог подумать, что это действует на 100. Все-таки люди, которые знали его по бизнесу, понимали толк в апельсинах. Вот этот провал США показал, что крупная держава не всегда может достигнуть своих целей, и что наличие ядерного оружия само по себе не решает проблемы. Этот провал, с моей точки зрения, привел к тому, что Соединенные Штаты Америки временно, я думаю, что осенью это изменится, потом увидим совершенно другую картину, вынуждены были изъять себя из других театров политики, скажем так, и оставить такие лакуны, незанятые, в которых другие животные могут порезвиться. А в том числе они вынуждены были на лето всерьез изъять себя с европейского политического театра и вытащить себя в существенной степени из проблематики российско-украинской войны. И мы это видели по переговорному процессу. Мы видим также, что их возможности оказались подрезаны, потому что они чисто ограничены сейчас возможности даже продавать оружие, поскольку им самим его не хватает. И их авторитет оказался подрезан. И с моей точки зрения, это такое главное событие лета, как бы там ни было, потому что, в общем, оказалось, что такого однозначного шерифа всепланетарного сейчас не существует. Вот для меня это главное событие все-таки, а не все то, что происходит у нас под носом. Потому что от этого зависит много остального. Если бы Соединенные Штаты были сейчас сильны, если бы они сейчас разгромили Иран и были на коне, понимаете, они не на щите и не на коне, они под щитом и под конем. Вот эта проблема. Она влечет за собой ряд других.
Владимир, давайте тогда поподробнее посмотрим этот первый пункт и пойдем дальше ко второму и к третьему, если не возражаете. Или вы
Да, ну
хотели еще
вот
дополнить?
смотрите, поподробнее первый пункт. Первое. Америка реально показала, что она не готова всерьез воевать, а современные войны не выигрываются дистанционным оружием, к тому же это оружие очень быстро кончается. Потому что, ребята, Америка истощила основные запасы своего высокоточного оружия за одно лето. Разве это не итог? Ну реально же, да? Второе. Америка подорвала свой авторитет как государство, на покровительство которого можно полагаться как на стопроцентный зонтик. Страны залива это все почувствовали на себе. Это второй итог. Страны Европы смотрят на это с большим интересом, удивлением и страхом. Третье. В значительной степени жизнь показала, что вот именно залив показал, что дружба дружбы в НАТО, а табачок врозь, что европейские страны не поддержали Америку в том, что ей было важно в моменте. И это значит, что Америка точно так же может не поддержать европейские страны в том, что им важно в моменте. Вот это все, в принципе, такие вот зарубки, я бы сказал, на дереве, которые меня не интересуют, что происходит в Персидском заливе, само по себе. Да, ну и я бы сказал так, что это же не только Иран. С моей точки зрения, провал Трампа в Газе почти очевиден, пока на сегодняшний момент. То есть там не заработал ни Совет мира, ни разоружение Хамас, отношения с Израилем напряглись. Способность Америки управлять Израилем оказалась примерно такой же, как способность ей управлять Украиной. То есть мы еще выучили один урок о том, что зависеть не значит быть послушным. А часто совсем наоборот, часто ты оказываешься более зависим от зависимого. Ну вот я думаю, что главное это не сам по себе провал. Главное это не то, что Америка не выиграла войну. Главное это то, как это оценили наблюдающие. Все те, кто внимательно смотрел за происходящим, и кто, кто примерял Персидский залив, натягивал на свою территорию. Я сразу перейду ко второму вот важному итогу лета, который является неким следствием. То есть, с моей точки зрения, вторым следствием является дипломатическая победа Зеленского в Европе над Дмитрием Медведевым. И это прямое следствие вот этого вот провала Америки. Потому что Америка вышла, и территория Европы оказалась полем битвы. И с моей точки зрения, вот колоссальный успех Зеленского этого лета – это то, что доминирующим в Европе стал нарратив о том, что Россия никогда не применит на самом деле ядерного оружия, а во всем остальном это слабое failed state, государство, которое можно дальше рассматривать как потенциальную жертву большой ресурсной войны. То есть вот с моей точки зрения Зеленский что проделал? Он вывернул наизнанку тезис Залужного об опасности ресурсной войны. То есть тезис Залужного говорил о том, что мы вступаем в эпоху ресурсной войны, где будут действовать совершенно другие правила, и в этой ресурсной войне Украине будет очень тяжело, поскольку Россия крупнее, мощнее, у нее больше возможностей, и при затяжном конфликте Надо понимать, что будут совершенно другие расклады. А убрав вот этот вот страх европейцев перед ядерным апокалипсисом, Зеленский как бы перевернул тезис о ресурсной войне в обратную сторону. А как бы Россия втягивается в ресурсную войну с гигантской экономикой, ну, то есть, по сути, там второй, третий, трудно спорить, экономика мира, у которой человеческий потенциал огромный, технологический потенциал огромный, финансовый потенциал огромный, у которой есть только одна проблема, это то, что она многие годы, конкретно последние 4 десятилетия, плевала на свою безопасность, полагаясь на Америку, которую, как мы помним, по первому пункту все поняли, что как бы нету. И поэтому она сейчас оказалась, опять-таки, в моменте не готова к тому масштабу сдерживания, который необходим. Ей нужно выиграть время, это время ей помогает выигрывать Украина, которая, как бы, знаете, повторила судьбу Киевской Руси. Сейчас говорят, что Украина наследник Киевской Руси. Ну вот она и повторяет судьбу Киевской Руси. То есть она легла порогом между Европой и татарами и как бы изматывает татар на своем пути, новых татар, да? А вот в этом смысле это второе важнейшее событие, потому что как только вот этот нарратив о том, что Россию можно победить в ресурсной войне, что Россия не совершит безумства какого-то, а все остальное Европа отменеджерирует, победил, то сразу очень многие красные линии, которые были до этого непреодолимы, они оказались вдруг очень легко преодолимы. Это всего, прежде всего поставка тех самых наступательных вооружений. Давайте прямо скажем, до этого лета, собственно, ну, условного лета, там, я не говорю, что там, до 1 июня, 1, но условно, потому что летом это будет. До 1 лета ключевой был момент в том, что реальных наступательных вооружений Украина не имела, а те, которые имела, они были с ограничениями, сюда стреляй, сюда не стреляй. Вот это главное было снято. Это было снято именно благодаря вот этой дипломатической и психологической победе в распространении вот этого нового нарратива. Я тут перечитал только что вчерашнее, по-моему, выступление Стуба, финского президента, который вторит Зеленскому, который говорит, мы не должны бояться русского медведя и его погремушек, потому что, ну, это моя метафора. Россия никогда не применит ядерное оружие, потому что я поговорил с Ван И, и Ван И твердо мне сказал, что мы этого никогда не допустим. А Ван, не верить Ван И, это просто любой здравомыслящий человек не может. Поэтому вот это второй такой момент, который предопределил расклад в этой осени. Америка ослабла, в Европе освободилось свободное пространство. Это свободное пространство оказалось заполнено нарративом, который соответствует интересам Украины, нарративом о том, что Россию можно победить. Вот этот консенсус о том, что Россию можно победить, который был где-то в 22-23 годах, потом он куда-то испарился на 2 года, и вот сейчас на 5-м году он вернулся, но тогда говорили просто о войне, а теперь говорят о том, что я могу победить ресурс на войне. А вот здесь мы тогда подходим уже к вашему, собственно, вопросу. Это были подводные такие итоги. Понимаете, это были подводные итоги лета. А вот дальше это ваш вопрос. Это уже верхушка айсберга. Вот этот надводный итог. Это то, что все видят, то, что все понимают. Это то, что война стала симметричной. То есть вот лето убрало асимметрию войны, когда для украинцев это была война, а для русских это была экспедиция. Этого не стало. Поэтому вот теперь я готов подойти, собственно, к этому вопросу.
Хорошо, давайте, вы много сказали, у меня много вопросов.
Давайте.
Давайте, значит, сначала раскручивать. Вот это поражение Трампа, его уход, шапка законодательства Америки, да? Как вам кажется, смог ли Путин воспользоваться этой ситуацией? Потому что вы так раскрутили вот эту улитку, да, что в конце как будто такое ощущение, что Зеленский сумел этим воспользоваться, а Россия смогла ли?
А Россия не смогла этим воспользоваться. Почему? Потому что у России ограниченные ресурсы, и она весь его втоптала в чернозем Украины. И для того, чтобы воспользоваться Россией поражением Трампа, ей нужно было иметь и свободные ресурсы, и другие мозги, и другие амбиции, и другое руководство. Она уже не могла. Скорее, Россия пострадала, понимаете, потому что Трамп был вынужден отвлечься от Украины. И он, поскольку вообще, в принципе, все, что происходит в Европе, это меньший приоритет для этой администрации, а то, что происходит в Восточной Европе, совсем не приоритет. И скорее тут такое злорадство имеется, что вы вот не поддерживаете наши ценности, ну так и разбирайтесь сами с теми животными, которые бегают по окраинам вашего европейского леса. Поэтому мне кажется, что да, вы меня правильно прочитали, вот это поражение Америки в некотором смысле оказалось выгодно Украине. Почему? Потому что на его фоне развилось стремление Европы к субъектности, скажем так. И в рамках этого стремления Европы к субъектности, после некоторых колебаний, она решила бросить Москве перчатку и не поддаваться на шантаж. И, собственно говоря, это и было ключевой политической задачей Украины сохранить внешнеполитическую поддержку. Мы все понимаем, то есть понимаем, что Украина, оставшись один на один с Россией, она эту войну проигрывает. И несмотря на весь героизм, то есть один на один, то есть ресурсы несопоставимы. Вооружения несопоставимы тогда, даже если мы выпиливаем отсюда фактор ядерной войны. То есть, соответственно, важнейшей военно-политической задачей Украины обеспечивать поддержку. То есть эта поддержка на первом этапе, она обеспечивалась за счет позиции администрации Байдена, которая очень мощно вложилась, очень мощно разогнала этот маховик. А потом маховик слетел с катушки и куда-то улетел. И появилась совершенно другая администрация, и казалось, что должен быть кризис, что это должно быть критично, потому что маховик не то чтобы даже слетел, а он стал вращаться прямо в противоположную сторону. И вот в этих условиях, кстати, не было ощущения, что Зеленский не только выиграет, но и выживет. Мне тут YouTube подсунул ролик, там интервью Трампа политика 8-месячной давности. Ну, там такой крутой наезд на Зеленского, на европейцев, на и как бы такой абсолютно разговор в триаде: у Путина хорошие карты, Европа увязла в мелочности, Зеленскому пора бы давно переизбраться. Понимаете, где вот лето? Это лето, этого нарратива нету. Есть какой нарратив? Есть нарратив о том, что Россию можно принудить к миру с позиции силы, что Россия не будет применять ядерное оружие, а во всем остальном Европа готова и будет додавливать до тех пор, пока Россия не согласится на главное требование – безусловное прекращение огня по линии соприкосновения. Вот, собственно говоря, возвращение идеи о том, что идеи, которые, казалось бы, похоронили в Анкоридже, понимаете? Вот эту идею похоронили в Анкоридже, о том, что возможно прекращение огня без каких-либо кабальных мирных договоров. Сейчас Европа это восстановила, прекращение огня, потом все остальное. Поэтому я считаю, что да, Украина воспользовалась.
Знаете, меня еще удивляет вот в этой раскладке понимание ресурса и фокус внимания, как будто это какой-то Pentium 3 середины или конца 90-х. То есть почему-то эти важные ценные вещи в современной мировой политике можно сосредоточить только в одной точке приложения усилий. Всегда ли так было? Или это что-то новое? То есть мы с вами
Кто, а
говорим
кто
про
такой
то, что...
Пендиум-3? Боюсь, что я не на одной волне.
Это Pentium 3 – это старый процессор, это старые компьютеры, которые были не особо многозадачными. Когда ты открывал там несколько программ или вкладок, они начинали уже сбоить. То есть тут у нас Россия, понимаете ли, сосредоточила только, значит, в черноземе Украины свой ресурс. Тут у нас Трамп не может как-то распределить свое влияние по разным регионам. Ну, как так?
А, ну, это как бы тоже одно, можно сказать, из последствий этого лета мы увидели воочию в том, что сила ограничена. У нас только Китай многозадачный остался, понимаете? То есть пока только Китай выглядит многозадачным. А политика Америки всего последнего периода, просто летом произошел кризис и срыв, она, в общем, сводилась к тому, что Америка под шумные крики Трампа аккуратно уходила из глобальной политики, снимая с себя роль мирового жандарма и снимая с себя глобальную ответственность за мировой порядок, стремясь в этом смысле просто отступить грамотно на своих условиях и, по сути, выберет себе кусок безусловного влияния в западном полушарии. Понимаете, здесь настолько симметрия с путинским подходом. Я вот в последнее время думал, ну что, собственно говоря, я могу главное сказать о сути конфликта между Европой и Россией. И в конечном счете я пришел к выводу, что это все сводится к очень простому тезису о праве какого-либо государства, обладающего одним исключительным преимуществом военной силе, но проигрывающим в силе экономической, в силе притягательности там какого-то культурного образца и так далее, в праве этого государства обозначать какие-то территории, на которых они должны пользоваться некими привилегиями экономического, культурного, политического характера. Не потому, что они выиграли там конкурентную борьбу с другими, а потому что, опираясь на военную силу, они говорят, это наше, и вы должны это признавать. И там будет всегда наш человек в правительстве, который, ну, собственно говоря, пожалуйста, приходите со своими инвестициями, мы будем вам рады. Но это, на этой территории игра будет вестись по нашим правилам. То есть мы обвиняем Путина в том, что он пытается для постсоветского пространства обозначить вот этот принцип. Постсоветское пространство выпиливается из зоны нормальной экономической конкуренции, потому что Россия эту конкуренцию не выдерживает. И в этой зоне действует особый режим привилегий для России. А почему? А потому. Потому что у нас есть ядерная бомба и мощные вооруженные силы. Если мы посмотрим на вот эту политику реанимации доктрины Монро в США, то ведь это то же самое. То есть мы уходим из мира поддержания глобальных правил. Все, больше у нас нет сил быть затычкой в каждой афганской, пакистанской, индийской, таиландской и прочей бочках на самом деле. А это все иллюзия. А в данном случае мы уходим, и мы говорим, что есть зона наших непосредственных жизненных интересов, это все, что вот на расстоянии вытянутой руки, это западное полушарие, вот в этом западном полушарии не суйтесь. Еще мы сейчас даже пододвинем то, что было там, Панамский канал. Подвиньтесь, Канада, знай свое место, Гренландия наша. Тут два подхода одинаковых. Сразу возникает вопрос, а что же общего? А общего ослабление империи. То есть они больше не претендуют на универсальность, а претендуют на, знаете, как у Высоцкого. Каждый взял себе надел, кур завел и в нем сидел. Вот каждая империя сейчас уходящая хочет выделить себе надел, кур завести и в нем сидеть. Поэтому, да, ресурс ограничен, в этом нет ничего удивительного, его хватает на какой-то минимум задач. То есть вопрос интересен только в том, Является ли Китай действительно альтернативой, или это такой яркий восточный фейк, и у него тоже на самом деле ресурса нету, а весь ресурс – это вот эти вот города-призраки построенные, и что это тоже пирамида, которая рано или поздно лопнет. Или наоборот, все-таки все уходят, он приходит. Тогда нас ждет яркий, красочный, с китайскими фонариками 21 век.
Владимир Борисович, ну и еще, конечно, такой вопрос, а сможет ли Америка как-то в ближайшем обозримом будущем справиться вот с этим ударом и со своим просчетом? Возможно ли провернуть фарш назад, учитывая, что давайте не забывать, сейчас midterm elections, на дворе уже осень, и надо что-то резко срочно менять.
Ну, мне в это верится с трудом. То есть теоретически такой шанс есть, но пока она движется в другом направлении. Поэтому я думаю, что вообще фарш назад практически нигде провернуть невозможно. К сожалению, история иногда кажется, что она ходит кругами, но в реальности она всегда движется в одном направлении. Это направление к выходу. Понимаете, вот как бы мы сказали провал Америки, ну, конкретно Трампа. Мы сказали психологическая, скажем, идеологическая победа Зеленского, смена базового нарратива в Европе. Наконец, третье, это то, с чего вы хотели начать, для меня оно третье, это изменение характера войны, выравнивание. То есть это выравнивание происходит по всем параметрам. Прежде всего потому, что, ну, в общем, Россия начинает ощущать эту войну как войну. Ну, приблизительно я не могу говорить, что я гуру, но какие-то подсчеты я вел. То есть сейчас мы имеем даже, ну вот, по гражданскому населению в России приблизительно уровень жертв уже 1/3 от жертв Украины от ударов. И тенденция эта развивается только в одну сторону, это тенденция выравнивания. То есть не за горами, если так будет продолжаться дальше, вот, без изменений, то не за горами момент, когда, в общем, количество гражданских жертв войны по обе стороны будет совершенно одинаково. Мы должны быть к этому готовы, к этому все идет. Есть еще сохраняющаяся асимметрия там в транспорте, в Украине закрытое небо, в России оно открытое. Если опять-таки так пойдет, то через год мы будем говорить о том, что небо в России для гражданской авиации в европейской части может быть закрыто, потому что это можно сделать. Это вопрос, опять-таки, воли и будет ли воля отодвигать красные линии. Это, безусловно, вот это вот кризис. Нет бензина, нет интернета. Вот это то, что люди ощутили. Но одновременно это и такая вот странная реакция на это все, потому что рухнул одновременно миф о том, что как только русские почувствуют все эти последствия, вот они почувствовали, то они потребуют прекращения войны, и Путин тут же согласится на мир с позиции силы по как бы лекалам Украины. То есть вот этого не произошло, это тоже важный очень итог, понимаете? Да, симметрия возникла, но эта симметрия своим результатом стала раскручиванием спирали войны на новый уровень. То есть война подошла к уровню тотальной войны, а не к тому, чтобы подстегнуть какие-то мирные переговоры. И, наконец, чтобы уже пунктиром, чтобы можно было перейти к вопросам, четвертым, и это нельзя не сказать, последствием вот всего этого, вот уже этой симметрии, явился странный эффект, это тоже лето, это изменение настроения элиты персонально к Путину и в обществе. То есть ожидали все антивоенных настроений, антивоенные настроения не возникли, а вот антипутинские возникли. То есть то, что я сейчас даже не ориентируюсь на падение рейтингов Путина, которые все лето, вот, планомерно демонстрировали все социологические опросы. Я ориентируюсь на какую-то медийную реакцию, на то, что я вижу. А возникла странная претензия к Путину как к нефартовому главнокомандующему. Вот он обещал победы и не принес победы, и он нас в этих ожиданиях победы обманул. И вот эта претензия развивается, и мне кажется, что это уже необратимый процесс. Вот рейтинг Путина – это тот мужик, который едет с ярмарки. Понимаете, все. Такое в России очень часто бывало, такое случалось со всеми предыдущими царями, которые затевали войны, которые не могли выиграть. А мы наблюдали празднование 300-летия дома Романовых в 1913 году, а потом 2 года неудачной войны и абсолютный антирейтинг царской фамилии с похабными карикатурами по всей стране, с ненавистью. Ну вот, это, к сожалению, плата за неудачную войну. То есть вот антирейтинг Путина, такой персональный, не связанный при этом с осмыслением всего того политического преступления, которое Россия совершила. А это изменение на самом деле влечет проблемы с выборами. То есть это вот вы говорите, что на осень перейдет. Вот этот антирейтинг Путина, он создал проблему, казалось бы, на пустом месте с выборами. ЕР проваливается. Что бы там ни говорили, снятие яблока – это кризис методологии управления внутренней политикой администрации президента. Это потребует осенью серьезных все равно претурбаций там. То есть вот это четвертое последствие, такой скрытый политический кризис в России все-таки имеется, завязан персонально на Путина. И пока это, конечно, не землетрясение, но это итог.
Да, удивительно, несмотря на то, что не было таких больших каких-то супер ярких медийных событий, типа мятежа Пригожина, типа пожара на Останкинской башне или дефолта, лето как будто получилось судьбоносным и очень важным.
Переломным, в каком-то смысле переломным. Вы знаете, я бы сказал про осень, я бы про осень сказал только одно. А лето оказалось самодостаточно исчерпывающим. То есть поразительно то, что его итоги уместились в этот сезонный период. То есть, с моей точки зрения, осень будет от обратного. То есть осень будет другой. Надо готовиться к тому, что осенью будет много сюрпризов, и она будет совсем не похожа на это лето. Вот все то, что лето подготовило, осенью пойдут другие тренды, другие неожиданности, удивления и сюрпризы.
Хорошо, значит, вопросы зрителей давайте. Ну вот Екатерина из Пскова спрашивает, кто больше преуспел летом 26-го года, Украина или Россия? Ну, я думаю, что, может быть, немножко переформулировать вопрос, если Екатерина не возражает. А преуспела ли Россия в чем-то в этом году, вот в этим летом?
Ну, она тактически преуспела, Россия продолжает выносить логистику и военную инфраструктуру Украины достаточно эффективно. Другое дело, что вот в силу вот этого нарратива, который, посмотри, пункт 3 я говорил, создается впечатление, что удары России совершенно неэффективны и исключительно бьют по гражданским объектам в Украине, в то время как удары Украины невероятно эффективны. Ну и практически не затрагивают гражданскую инфраструктуру. Это не совсем так. Военные удары России чувствительны, бьют очень существенно по военной инфраструктуре. Вот эти вот трагедии Вишневого и Милого, то есть двух деревень, которые оказались на границе военных складов, которые были снесены, и в результате детонации возникло много лжефа. Это вот то, что показывает, что таки да, они бьют по военным объектам и попадают в них. Поэтому Россия, безусловно, преуспела, но при этом она не выполнила, собственно, главной задачи. А главная задача была добиться прорыва фронта. Фронт, конечно, движется, он движется медленно к границам Донбасса, но он выдавливается, понимаете, разрыва не происходит, а это значит, что Россия вынуждена поливать каждый квадратный метр по-прежнему гигантским количеством крови. Вот, с моей точки зрения, главной своей цели Россия не достигла. А что касается Украины, то, в общем, у нее формально лучший результат. Украина достигла главного, она создала картину горящей России. Вот итог действий Украины для этого года, и это логично, как всегда, для администрации Зеленского, создана картинка. Это картинка горящей России. А проблема состоит в том, что картинка красивая, но результата, который должен был бы быть достигнут, пока не просматривается.
Вопрос от Дмитрия. Если Россия по многим показателям откатывается обратно в 90-е, то к какому году более всего соответствует это лето?
Но с моей точки зрения, Россия не откатывается к 90-м, и, соответственно, ни одному из годов в этом десятилетии ситуация этим летом не соответствует. А с моей точки зрения, ситуация скорее соответствует концу правления Сталина, это где-то 49-50-е годы, с точки зрения внутриполитической ситуации, настроений и трендов.
Хорошо. Вопрос от Владимира из Торонто. Владимир Борисович, отвечая на мой старый вопрос о фазовом переходе русского народа, дал очень позитивную оценку народу и его возрождению. Изменилась ли его позиция за это время и считает ли он, что фашистского русского дома есть выход и что может стать покаянием в таком случае?
Слушайте, моя позиция не изменилась. К сожалению, я вынужден смотреть на вещи более глобально. Из любого фашистского дома есть выход. Рано или поздно. Рано или поздно приходит покаяние, но не сразу, конечно, и не всем, но приходит. Понимаете, были помутнения у германской нации. Были помутнения эпохи Великой Французской революции. Понимаете, человечество, история человечества напичкана войнами, насилием, военными преступлениями. И это плохо. Хорошо то, что человечество до сих пор живет, то есть, значит, какой-то выход из этого всего есть. Я не вижу ничего в том, что происходит в России, о чем можно было бы сказать. Ну, вы знаете, ну, везде, как у людей, а у этих, как у пришельцев с Марса. Нет, и в России тоже, как у людей. Но не в лучший период их жизни.
Вопрос от Анны. Я немного его отредактирую, но Анна спрашивает у вас про благоприятный исход для страны после проигрыша в какой-то войне. Но при этом говорит, что бывает и другая ситуация, когда страна после проигрыша не возрождается, а продолжает скатываться вниз. Вот вопрос в том, как вы думаете, при каких условиях проигрыш в войне может быть началом будущего возрождения? И при каких условиях началом конца? Как нужно проиграть так, чтобы в итоге потом выиграть?
Ну, видимо, два условия. То есть нужно проиграть так, чтобы ну, не уйти в небытие и не развалиться. Ну, потому что можно проиграть так, что, собственно говоря, исчезнет сама как бы база. Ну, условно говоря, Иудея проиграла Риму. И проиграла так, что миллионы там, евреев были просто вывезены в рабство. Ну, после этого как бы возродиться с некоторой долей условности оказалось возможно только к середине 20 века, да, 2000 лет спустя. И является ли это действительно возрождением того, что было, или развитием некой новой идеи, это для меня большой вопрос. А если этого не произошло, то есть уже хорошо, значит, то есть должно остаться что-то, что может возрождаться. Понимаете, потому что может и не остаться. Разные бывают проигрыши. А дальше возникает вопрос следующий, что если война проиграна, и при этом в ней остается тот режим, который эту войну затеял и который, собственно, привел к этому поражению, если этот проигрыш не приводит к смене режима, то, откровенно говоря, положение будет только усугубляться и дальше двигаться все-таки либо к распылению государственности, либо к новой войне. Потому что, как правило, такой режим не извлекает никаких уроков, а только консолидируется, скукоживается и становится в стойку, отбиваясь от внутренних и внешних врагов. Вот второе условие – происходит смена режима. То есть эта смена режима не обязательно должна произойти на прямо противоположное. То есть были красные, стали белые. То есть эта смена режима может быть просто новая итерация там, преемников, кого-то еще. Но тем не менее людей, которые способны посмотреть иначе, которые могут с себя снять ответственность, отскрести какую-то долю ответственности, сделать вид, что они были не главными виноватыми. Ну, как Хрущев, там, свалить все на Сталина, да. Но они вроде как бы рядом стояли, но были ни при чем. И вот тогда, собственно говоря, поражение полезно. Зачастую поражение иногда оказывается более полезно, чем победа. Потому что если победа достигнута ценой колоссальных жертв и траты ресурсов, а при этом еще возникает эйфория от этой победы, то это приводит в конечном счете к загниванию и к тому, что победитель на следующем шаге оказывается в положении гораздо более печальное, чем побежденный. То есть живой пример – это как раз вот Германия и СССР. То есть СССР формально победила. Эта победа стала одним из факторов вообще нациогенеза в СССР. То есть позволила действительно там продлить существование Советского Союза на несколько десятилетий. Но при этом она законсервировала все слабые стороны. Она привела на самом деле постепенно к застою и к тому, что СССР проиграл технологическую гонку. А Германия, которая, в общем, из руин тоже подымалась, была оккупированной, вынуждена была переосмыслять вообще весь свой путь, тем не менее сейчас отскрябывает, только сейчас себя отскрябывает от проклятия той войны и становится снова стать одной из лидирующих сил в Европе, несмотря на все сложности. И я должен сказать, что других бывших победителей в той войне, Францию и Британию, это волнует гораздо больше, если так смотреть внутреннюю прессу, чем все то, что происходит на восточных границах фланга с Россией.
Вадим Борисович, пару минут у нас остается. Я бы хотел бы такой, ну, подвести итог, может быть. Мы поняли, что мир стал гораздо более опасным, более жестоким за это лето. Но стал ли конец войны России с Украиной ближе по итогам?
Нет, мне кажется, что, к сожалению, если не произойдет возвращение Америки, если, говорится, медведь не вернется в посудную лавку, или там слон, слон, наверное, да, если слон не вернется в европейскую посудную лавку, то то, что произошло этим летом, скорее перебрасывает разговоры о мире куда-то в следующую весну, лето.
Понял вас. Спасибо большое, спасибо за разговор. Такой был он напряженный, такой как бы субстантивный, что я даже лайки забыл попросить, представляете?
А, ну, кстати, это вот обычно, к сожалению, не способствует просмотрам нашей с вами программы, потому что чем она более напряженная и содержательная, тем меньше она нравится зрителям. Но, с другой стороны, мы обязаны выполнять свою работу.
Это правда, и чем больше она нравится нам, тем меньше ее смотрит. Тоже такая аксиома есть удивительная. Друзья, давайте попробуем сломать эту тенденцию и алгоритмы Ютуба тоже немножко погладить, пощекотать. Нажмите на кнопку лайк, подпишитесь на нас, ну и комментарии тоже напишите. Вадим Борисович, спасибо большое за подведение итогов. Ну, такой последний день лета практически вышел. Увидимся через неделю еще и поговорим.
Спасибо большое. Всего доброго.